Мы готовы обсуждать гарантии безопасности в той же стране, которая сейчас называется Украина.
25-й год – последний для Украины. Для Молдовы тоже, говорит помощник Путина Николай Патрушев. Вброс или Кремль прощупывает требования для переговоров.
На дураков рассчитано просто.
И там работа ведется уже и будет вестись по целому ряду направлений.
Какой Путин видит Украину без украинской власти? И как его фантазии выглядят в реальности?
Ну что, привет из Мариуполя, девочки. Вот он дом. Я не обманываю, я в самом Мариуполе. Вот, смотрите, что с домами.
Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Поставьте лайк и подпишитесь, а мы расскажем вам, что Украина исчезнет в 25-м году. По крайней мере, так считает бывший секретарь Совбеза, а сейчас помощник Путина Николай Патрушев. В список стран, которые, по его мнению, исчезнут, он добавил еще и Молдову. За плохое отношение к России, объясняет он. Нарратив Патрушева повторяет министр иностранных дел Сергей Лавров. Можно ли это считать новой переговорной позицией? Обсудим сегодня это в программе, а пока сюжет о том, как Кремль прощупывает, с какими требованиями идти на встречу с Трампом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на последней пресс-конференции в Москве намекнул на будущее расчленение украинской территории.
Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Сергей Лавров заявил, что для прекращения огня Украина должна учесть все реалии на земле и принять факт, цитата, «вхождения в состав России 4 новых регионов». 14 января помощник российского президента Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде» заявил, якобы Украина в 2025 году может исчезнуть.
Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада.
В этом же интервью Патрушев заявил, что переговоры о прекращении огня в Украине должны вестись между Россией и США без участия стран Евросоюза. Также помощник президента утверждал, что российская линия в отношении Украины остается неизменной.
Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены, они известны и не менялись. Их неоднократно называл президент России Владимир Путин.
Однако Путин еще в 2023 году на встрече с так называемыми военкорами говорил, что цели вторжения в Украину немного меняются.
Ну, они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер.
24 февраля, в день объявления войны, Путин уверял, что Россия не собирается захватывать территории Украины.
При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
Путин назвал войну специальной военной операцией, а ее целью – защиту людей, демилитаризацию и денацификацию Украины. Но уже через 2 недели после вторжения в официальных заявлениях стали реже вспоминать непонятные денацификацию и демилитаризацию. Теперь, по словам Путина, Россия боролась в Украине с геноцидом.
Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Именно в этом цель.
А уже в конце марта российская сторона заявила, что главная цель российских войск – полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. В апреле заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миникаев назвал целью войны полный контроль не только над Донбассом, но и над территорией Южной Украины.
Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинских военных сил – черноморские порты, через которые осуществляются поставки сельскохозяйственной и металлургической продукции в другие страны.
В конце сентября на оккупированных российскими войсками территориях Херсонской, Луганской, Запорожской и Донецкой областей спешно провели фиктивные референдумы, а в начале октября Россия аннексировала эти территории.
Послушайте, это просто бред какой-то. Сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитано просто.
В конце 2023 года, во время очередной прямой линии, всего через полгода после встречи с военкорами, Путин снова уверял, что цели не меняются.
Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе.
В том же году председатель Конституционного суда Валерий Зорькин принес Путину якобы копию карты 17 века.
То есть это середина, даже начало второй середины 17 века, составлены своими французами, самими французами. Что он должен... Почему я привез ее? Владимир Владимирович, там нет Украины.
Конечно.
Да, нет Украины. Есть в двух местах край.
Вот так Кремль прощупывал почву перед переговорами. Есть еще одно, скажем, предложение по Украине. Его в недавнем интервью озвучила глава российского иновещания Маргарита Симоньян. Там позиция, на удивление, более сдержанная.
Послушай, мы же исходим не из мечты, а из реальности. Я же тебе рассказываю про то, что говорит компьютер, а не то, что хотелось бы. Мне бы хотелось, чтобы и Одесса, и Киев, и Харьков, и все остальное. Я думаю, что реалистично, что может предложить, и на что может пойти и Трамп, и мы, это, значит, те территории, которые наши на тот момент, когда начинаются эти переговоры, они наши. Есть некие гарантии, хотя бы гарантии никто никогда не поверит, но все равно, хотя бы пусть они будут на бумаге.
Ну и пока политики слушают, какие сигналы приходят из России, выбирают, чье же предложение, скажем так, им ближе, Симоньян или Патрушева, мы спросим вас, дорогие зрители, кто, по-вашему, позаботится о людях, которые живут или жили там, куда Путин привел войну? Такой вопрос вы видите в чате нашей трансляции. Там три варианта. Первый, что Путин о них позаботится, под ним можно воспринимать Россию, как-то пошире брать западные политики, и Зеленский тоже можете воспринимать эти варианты чуть пошире. Вариант, что никто не поможет, специально вам не предлагаем, потому что предвидим, что, скорее всего, вы так и проголосуете. Но пока вы голосуете и выбираете из тех вариантов, которые есть, к нам подключается политолог Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Федор, мы послушали выжимку из статьи Патрушева. Как вы думаете, что в его послании должны услышать западные политики? Я предполагаю, что это именно к ним адресовано.
Ну, это ведь интервью, причем «Комсомольская правда».
Да,
здесь
да.
Очень важно, что в последние дни два человека, которые на самом деле как бы близки к Кремлю, но не являются его официальными в данный момент представителями, высказались по поводу условий договоренности с США. Ну, в обоих случаях Украина как государство игнорируется. Это общая позиция как бы Кремля сейчас и Путина. И, по сути, озвучено две крайние позиции. Очевидно, как мне кажется, это такое предложение для торга. И причем предложение такое, что ни то, ни другое не является последним словом. Просто Запад информирует, что самое, то, что Симоньян говорит, реалистичное, как в Кремле, то, что считается в Кремле реалистичным, это оставить за Россией все, что она оккупировала. Это у них считается верхом реалистичности. А если вам кажется, что это как бы нереалистично, ну вот есть Николай Платонович Патрушев, который обозначает гораздо более, так сказать, максималистические концепции, да, и при этом еще говорит, что еще, может быть, вообще никакой Украины не будет, может быть, там ее поделим, там, ну, это теперь у них тоже есть такая любимая тема, что Украину разделить там, с венграми, с поляками, там есть у них тоже специальная такая вот карта, несколько раз попадалась, и они это все предлагают, по сути, вот, я так понимаю, Трамп. Что вы должны понимать, господин Трамп, как бы говорят ему из Кремля, что ни на что другое вы рассчитывать не можете. То есть вот эта концепция, ну, вы отведете войска, там, освободите какие-то регионы, откажетесь от претензий на что-то, они как бы говорят, нет. В лучшем случае для Украины и для вас мы как бы будем настаивать, чтобы нам оставили все, что мы контролируем. А может быть, будем требовать и большего. Вот, как мне кажется, звучит позиция, и, по-моему, она довольно печальная.
Но для компромисса нужно, чтобы каждая из сторон сделала какие-то уступки. Что в таком случае будет уступать Путин?
Ну, у меня есть как бы несколько версий. Понимаете, я сейчас, опять же, не свое мнение на этот счет излагаю. Мое мнение, оно такое же, как у всех нормальных людей. Да? То есть война с самого начала была преступлением, и оккупацией, незаконной и так далее. Он-то может считать уступками вещи, которые нам так бы не кажутся. Например, отвезти войска из Харьковской области. Ну, как бы там же есть какие-то небольшие вот анклавы, захваченные сейчас российскими войсками. Он скажет, ну так уж и быть, я вот из Харькова выведу войска из Харьковской области и не буду претендовать на Харьковскую область. Большая уступка, скажет он. Да? Может быть, они скажут, ну вот мы не будем там в Беларуси какие-нибудь орешники размещать. Уступка? Уступка. Пообещать какой-то секретный протокол подписать, что прекратят рвать кабели интернета и устраивать теракты,
например. А почему Запад должен испугаться вот орешника, например? Ведь многие военные эксперты посмотрели, сказали, что пустышка. Почему?
Нет, я не военный эксперт, я не знаю, почему должен испугаться Запад, но Путин считает, что это очень страшно. И опять же, тут вопрос не в том, что это на самом деле орешник. Возможно, Путин специально вокруг него такую суету наводит, чтобы потом сказать, ну, вот видите, типа, я его готов отвезти подальше в тыл. Это уступка. Вот и все. То есть вы просто меня спрашиваете, что будет считаться уступками. Ну, вот возможно, что Путин считает, что уступки это вот это.
Ага, ну то есть ну, такой медийный самое...
Ну, конечно. То есть он сначала говорит, вот какие-то суперстрашные вооружения, вот мы их сейчас поставим прямо на границе, а потом говорит, ну, что так и быть, мы их не будем ставить на границе, уберем. Уберем войска там из Харьковской области. Может быть, как самое, вот, как мне кажется, это вот то, что как раз Симонян говорила, да, может быть, не будут претендовать на, собственно, город Запорожье и Херсон. Ну, типа, потому что как бы они же обозначили области в Конституции, но границы области там не указаны. То есть, теоретически, может возникнуть такая ситуация, что Запорожская область в составе России – это будет Запорожская область без города Запорожье, а Херсонская – без города Херсон. Может же такое быть, да? Вот сейчас так же они по факту ведь и есть. И никто не скажет слова Путину, потому что это он главный. Вот он скажет, что, ну, вот так будет. Но это, повторюсь, как бы очевидно, кажется в Кремле верхом просто компромиссности и так далее. Плюс они, очевидно, еще рассчитывают, что до того, как дойдет дело до переговоров, они что-нибудь еще успеют захватить где-нибудь. И вот это и будет у них уступками.
Ну и выглядит пока, что эти условия, уступки, они затрагивают напрямую Европу, потому что это ближайший сосед к России сразу после Украины. Но Патрушев сказал, что Европа не должна участвовать в переговорах. Как вы думаете, почему? Не удалось переманить кого-то еще на свою сторону?
Ну, может быть, это и есть переманивание. Ведь сейчас, допустим, идет избирательная кампания в Германии. И можно вот эти слова Патрушева считать как, ну, я не знаю, посмотрим, будет ли на них какая-то реакция, и что по этому поводу будет происходить в Германии, или ничего не будет. Но, в принципе, ведь можно предположить, что это подача как раз всяким пропутинским силам в Германии. Вот смотрите, до чего нас довело нынешнее правительство, нас даже не позовут вот, обсуждать будущее Украины, потому что мы там марионетки США. Давайте займем независимую позицию, ну, что-нибудь вот такое, да, они же любят вот на всем этом ехать. Вполне такое может быть. То есть тут опять же, это не позиция официальная. То есть то, что сказал Патрушев это человек с очень крайними взглядами, даже по меркам путинского окружения, и его периодически выпускают погавкать. И он говорит какие-то страшные ужасы, ну, чтобы напугать его, да. Украины не будет, там Европа, значит, там Молдова угрожает и так далее. Понятно, что сейчас, как бы, ну, Россия немножко не в том положении, чтобы вот так далеко угрожать. Но Патрушев, он вот такой человек, который специально для этого его выпускают на люди. Он в интервью, заметьте-ка себе, «Комсомольской правды», да, то есть есть масса форматов, которые можно выбрать. Ну, вот есть помощник президента по кораблестроению, который дает внезапное интервью «Комсомольской правде», который ТАСС пересказывает. Да? И внезапно в каком-то YouTube-канале, ну и в каком-то известном в своих кругах канале появляется Марго Симонян, там, у которой муж там в коме лежит и так далее. И вдруг, значит, рассказывает вот такую вот версию. Да? Я вот тут сказал, что это, знаете, игра в доброго и злого следователя. Вот, то есть Марго Симонян – это как бы добрый следователь. Она такая вот сидит и говорит, ну, будем реалистами. Да? Вот что захватим, то и иначе. А Патрушев – это злой следователь. Он говорит, нет, мы еще будем вот добиваться, там требовать невозможного, выдайте нам то еще и пятое, и вообще никакой Украины не будет.
Ну, вот, кстати, Украина прокомментировала заявление Патрушева в этом интервью. Министр иностранных дел, он сказал, что Украина не пойдет на переговоры с Путиным и не откажется от своих целей по вступлению в НАТО. Мы как раз об этом спросили украинского политолога Георгия Чижова перед эфиром, как в Украине вообще реагируют на заявление Патрушева, и он ответил, что Украина рассчитывает на разумность Трампа. Давайте послушаем.
Прежде всего, это, конечно, провокация. Но представьте себе, кто мог себе позволить еще несколько лет назад заявить, что какие-то государства прекратят существовать. Причем не в виде политологического прогноза, да, так бывало. А вот именно так мы вторглись в Украину, и Украина должна перестать существовать. То есть российское руководство снова прощупывает красные линии, вот хотя бы на риторическом уровне. Согласится ли администрация Трампа с таким подходом, что только серьезные пацаны в этом мире что-то решают? А с точки зрения Кремля серьезных пацанов всего двое, да? Они в Кремле и в Белом доме. Собственно, что-то подобное Владимир Путин пытается предложить Америке уже давно, еще с 2014 года. Но при Обаме это не проходило совсем. Он пытался что-то такое, да, забросить Трампу, похожую идею. Но тогда у Трампа было много сдержек и противовесов. Что он сам думает по этому поводу, по поводу таких предложений, и достаточно ли сдержек и противовесов, чтобы его мнение не стало решающим, если вдруг он готов на подобную сделку, но мы пока не знаем. Надо смотреть, что будет после инаугурации, назначения в новом американском руководстве и первые действия, будут ли какие-то инициативы Трампа встречать сопротивление, и если да, то насколько оно будет серьезным и на каком уровне.
Федор, а как вы думаете, есть ли смысл рассчитывать на Трампа, учитывая, как много вообще за прошлый год говорили политологи о его непредсказуемости?
Во-первых, я рад видеть Георгия в добром здравии, мы лично знакомы, и в наше тяжелое время всегда радостно, что люди в Украине, которых ты знаешь, живы и здоровы. И он совершенно правильные вещи говорит, я с ним согласен. Действительно, Путин бегает с концепцией «Новой Ялты» давно. То есть концепция «Новой Ялты» – это концепция раздела мира на зоны влияния между супердержавами. Единственное, что я бы уточнил, что не два человека. Путин находится, так сказать, в зависимости от китайского руководства, поэтому, ну и, собственно, и Сталин же ведь тоже не на двоих делил мир с Труманом, да, он делил мир с Черчиллем и, как видим, там еще был Черчилль. Поэтому вот концепция «Новый Ялт», она такая. А давайте вот мир поделим на зоны влияния. Будет китайская зона влияния, куда никто не лезет, ни США, ни Россия, и там Китай творит, что хочет. И тем более никто не лезет во внутренние дела Китая, он хочет выборы в концлагерях держать. Пожалуйста, пусть сидят, это их внутреннее дело. Да? Есть зона влияния России, она простирается на весь бывший СССР, хотя перед началом войны Путин говорил даже и про страны восточного бывшего Варшавского договора. Ну, предположим, бывший СССР без Балтии. Ну, потому что объективно Балтия уже в НАТО, в Евросоюзе, какие уж там претензии. А вот бывший СССР, извольте отдать нам, ну, не под прямой, может быть, контроль, но вот чтобы типа такой вот, как был соцлагерь при Советском Союзе. Да? Ну и, конечно, Путин готов отдать США какую-то их зону влияния, куда ни он не будет лезть, ни Си, и там вот вы делаете, что хотите. Устраивайте там ваши любимые гей-парады, о чем Путин постоянно говорит, там еще что-нибудь делаете, но это вот ваше дело. Вы, главное, к нам не лезьте. Ему эта идея, очевидно, кажется крайне светлой и прекрасной. И он думает, что... Ну, и она, кстати, только ему нравится. Она нравится очень многим диктаторам, она нравится всяким разным вот этим вот режимом авторитарного, разного вида авторитарности. Уже концепция Путина, что никто никому не мешает. Вот каждый там в своей зоне влияния действует, как ему нравится. Или, может быть, вообще многополярный мир. Да? То есть вот ты на своем полюсе сидишь, и хочешь, то и делаешь. Хоть там всю жизнь правь и людей убивай, а тебе никто ничего не должен говорить. И ему, возможно, сейчас кажется, что Трамп, действительно, у которого сейчас гораздо меньше сдержек противоречий и противовесов, может оказаться заинтересован в такой картине мира. А чего нет? Ну, это как бы, опять же, не мой взгляд на этот мир, да? А реконструкция взгляда...
Но пока в этой картине мира очень страшно выглядит именно тот полюс, где будет командовать Владимир Путин. И, кстати, об этом и Патрушев же тоже говорил. Он говорил, что весь мир должен увидеть, как аннексированные территории Украины перейдут в состав России, а у Путина на них вообще наполеоновские планы. Вот чтобы сейчас не пересказывать, коротко покажу нашим зрителям, что Путин про них планировал.
У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий. Она рассчитана до 2030 года. Это восстановление дорожной сети, это восстановление жилья, восстановление объектов ЖКХ. Мы планируем построить дорогу кольцевую вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. Вся дорожная сеть будет восстанавливаться. Уже некоторые объекты социального назначения, в том же Донецке, перинатальный центр мирового класса, в Мариуполе медицинский центр, в Запорожской области на юге там планируется детская больница клиническая, очень большая.
Ну и в этом эфире мы не возьмемся оценивать масштаб этих проектов, оставим макроэкономический анализ специалистам, а зрителям я предлагаю глазами обывателя посмотреть, как сейчас выглядит та жизнь, которую Путин задумал для территории, которую он хочет присоединить к России.
Ну что, привет из Мариуполя, девочки. Вот он дом. Я не обманываю, я в самом Мариуполе. Вот, смотрите, что с домами.
Такой Мариуполь не покажет по российскому телевидению. Разрушения и руины. Одинокие пенсионеры живут на развалинах своих домов, разбитых российскими обстрелами еще в 2022 году.
Все это забито вот окна простым термопластиком. То есть никакого тепла, естественно, нету.
Зияющая дыра такая, да. Крыши нету.
А это Мариуполь парадный, частично восстановленный Россией. В 2022 году, когда Россия бомбила Мариуполь, в городе было разрушено почти 1000 жилых многоэтажек. Без жилья остались до 200 тысяч человек, сообщал мэр города Вадим Бойченко. Даже оккупационные власти оценивали ущерб в половину всех жилых домов в городе. Часть домов позже восстановили, и люди смогли в них вернуться. Но 600 зданий снесли, и теперь на их месте строят ипотечное жилье. А прежним жителям остается только записывать видеообращение Путину. Теперь они бездомные.
В 2022 году на нашем районе стадион было снесено 48 домов, 2 детских сада, школа и реабилитационный центр для детей-инвалидов. Здесь проживало много людей. Сейчас мы бомжи.
Право собственности на оккупированных территориях под большим вопросом. В Донецке 2 года назад около 300 тысяч человек утратили право на собственное жилье, сообщал проект «Радио Свобода» Донбасс Реалии. Их квартиры оказались под арестом.
Мне вручили уведомление об аресте моей недвижимости. Вот уведомление. Как видите, на нем нет ни подписи, ни печати.
Как выяснилось, власти так называемой ДНР еще в 2022 году приняли постановление о национализации жилья. Позже это назвали технической ошибкой, но жители до сих пор не могут снять аресты с квартир. Им остается только штурмовать суды и центры госуслуг.
Блин, живем, лужи воду черпаем. Люба, это ж надо, соседка. Бабушке 83 года. Какой? Как жить? Ну?
В городах возникают проблемы с водой и вывозом мусора.
Посмотрите, эта куча уже 2 метра. На жалобы власти не реагируют. Проблема с вывозом мусора не решена на протяжении целых 2 лет.
Десятки городов и поселков Украины сегодня находятся в руинах.
Бахмут, январь 2025 года. Здесь нет ни одного дома, который бы не пострадал.
Российские власти говорят, что восстановить все города и поселки, часть из которых буквально стерта с лица земли, уже невозможно.
Ну, так пока задумка Владимира Путина выглядит. Институт изучения войны полагает, что на этом Путин не остановится, что он пойдет дальше и чуть ли не хочет захватить целиком Украину. Федор, мы спрашивали у наших зрителей в начале трансляции, кто, на их взгляд, позаботится о тех людях, которые оказались на тех территориях, за которые воюет Путин. И меньше всего наши зрители проголосовали за то, что Путин поможет этим людям. А какие риски вы видите в территориальных уступках?
Я думаю, что люди, которые верят в Путина, просто не смотрят программы, наши с вами программы, и поэтому это заведомо критичные люди. Те, кто смотрит путинское телевидение, они голосуют в другом месте и совсем по-другому. Я думаю, что планы Путина по поводу послевоенного устройства, они, к сожалению, не так фантастичны, с учетом того, что значительное количество людей погибло, кто-то уехал навсегда. И очень много людей уехало в Украину с этих территорий. Какие-то территории вообще не будут восстанавливать. Для оставшихся людей, с учетом прекращения войны и перераспределения финансов, вполне можно построить какое-то количество домов и решить все эти проблемы и кучу мусора убрать. Только станет ли от этого мир лучше, не очень понятно. Да? Я-то просто хочу сказать, что тут проблема не в обустройстве оккупированных территорий, а в том, что если Путину удастся провернуть этот трюк, и вынудить Запад и Украину подписаться под новыми границами, мы окажемся в очень неуютном, неприятном мире. И он будет неприятный не потому, что в Донецке кучу мусора не убирают 2 года, а совсем по другим причинам. Потому что, оказывается, мы окажемся в мире, где можно напасть на соседнюю страну, отобрать у нее территории и заставить всех признать, что так и было. Вот это меня пугает. Я просто про это, у меня был стрим неделю назад, я про это говорил на своем канале, мне эта мысль постоянно приходит в голову. Что страшны не детали, а страшно общее вот это искажение картины мира и правил игры, которые мы сейчас наблюдаем. Поэтому, конечно, если дойдет дело до вот такого перемирия на условиях, которые устраивает Путин, это будет крушение всего послевоенного мирового порядка и действительно создание нового, очень неуютного, неприятного мира для всех нас.
Федор, у нас остается чуть меньше минуты. Скажите, пожалуйста, в этих правилах игры Запад заинтересован в том, чтобы Путина кто-то сменил?
Я думаю, что Запад заинтересован, но Запад не хочет или не может, скорее, ничего сделать, чтобы это случилось. Потому что свергнуть Путина и изменить режим внутри России каким-то образом, если бы они могли, я думаю, они бы уже этого сделали. Но я думаю, что у них нет для этого возможностей. Были большие расчеты на военное поражение Путина, и мы все на это надеялись, что он проиграет войну, и его режим рухнет. Но пока мы видим, что как минимум он ее не проиграл. Поэтому надеяться, что Запад как-то пришлет Джеймса Бонда, и он пристрелит Путина, и на этом все закончится, я бы, к сожалению, хотел, чтобы так было, но так только в кино бывает.
Ну, так пишут и люди в нашем чате. Спасибо большое, Федор. Политолог Федор Крашенинников с кремлевского языка на русский переводил послание в интервью Николая Патрушева. Это была программа «Лицом к событию». Спасибо, дорогие зрители, что досмотрели до конца. Увидимся с вами завтра. До свидания.